Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Традиционно считается, что неполная семья не может быть полноценной, гармоничной и счастливой. Однако реальность частенько оказывается совсем иной. Семьи, где есть и папа, и мама, и дети, оказываются полны боли, не знаю там чего еще, и проблем, и раздоров. А семьи, где только один родитель, мама или папа, оказываются на поверку действительно гармоничными, счастливыми, в каком-то смысле более полноценными, чем те полноценные семьи. Ну и почему такое происходит, как с этим бороться, какие проблемы встречаются у неполных семей, в первую очередь, с чем им приходится сталкиваться в своей жизни, и как им удается стать более гармоничными, счастливыми, полными, чем так называемым полноценным семьям. Наталья Вячеславовна Власихина у нас в прямом эфире сегодня. Привет тебе!
Привет! Привет! Здравствуйте все!
Да, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Наверняка среди наших зрителей и слушателей есть люди, которые, вот, собственно говоря, выросли, может быть, в неполных семьях и выросли счастливыми детьми и взрослыми теперь уже, а может быть, вы являетесь тем самым человеком, который живет в контексте неполной семьи, будучи родителем. Тоже, пожалуйста, поделитесь вашими соображениями, вашими мыслями, вашими секретами, как вы добиваетесь счастья, гармонии внутри вашей вот такой семьи. Все, мы поехали.
Поехали.
Жги!
Да, и сегодня мы поговорим о неполных семьях, и хотелось бы обсудить не только трудности, с которыми встречается неполная семья, будь то это, например, только мама воспитывает ребенка или только папа, ну что реже, но тем не менее встречается. И с другой стороны, порассуждать о том, что неполная семья – это не обязательно, ну, знаете, из разряда «все плохо». Ну, то есть, когда, говорит, ну, если это неполная семья, значит, там у ребенка точно будут проблемы. Вот все-таки хотелось бы как-то без такого стереотипного подхода посмотреть на именно на такие семьи, ну и поговорить трудности, с которыми встречаются, и поговорить о разных идеях, как с ними справляться, что поддерживать, что, может, нужно избегать. И, пожалуйста, вы комментируйте, вы задавайте вопросы, вы рассказываете о своей ситуации. То есть вот приглашаем к активному обсуждению.
Спасибо большое. У меня маленькое сообщение для Александра Анисимова. Если он меня слышит, у нас нет трансляции в Ютубе, на канале Теос Медиа. Пожалуйста, проверьте, друзья мои, что там происходит, почему нет трансляции на YouTube-канале. У меня сразу к тебе вопрос, прежде чем мы начнем с тобой обсуждать счастье и гармонию неполных семей. Отличаются ли неполные семьи, где, например, одно дело, например, когда жена или муж ушли, да, супруги, или их не было с самого начала, может быть, да, как так получилось, и неполные семьи, где один из супругов погиб или умер. Вот это разные неполные семьи, или это все одни и те же неполные семьи?
Ну, если мы говорим о определении, то да, это неполные семьи, то есть семья, где ребенка воспитывает один родитель, а второй родитель по каким-то причинам отсутствует. Ну и сюда, конечно, если это неполная семья появилась в результате развода, либо смерти, либо даже до рождения ребенка второго супруга уже не было. То есть так или иначе, неполная семья – это где воспитывает один родитель. Но при этом динамика может быть совершенно разной. То есть одно дело, если, например, понятно, что будет одна история, когда это была полная семья, и, например, с супругом что-то случилось, и он умер, и семья потеряла, дети потеряли одного из родителей, то тут, конечно, с одной стороны, у них может быть уже опыт именно взаимодействия, общения с родителем, а с другой стороны, конечно, это переживание утраты, и здесь это одна, ну, так скажем, динамика, одни отношения и одна история. Либо это ситуация развода, где тоже потеря. Но выстраивание отношений после – это уже другая история. Ну, то есть здесь мы можем вот отдельно говорить о таких вещах. Mm-hmm.
Но есть же семьи, я сейчас занимался техническими вопросами, немножко мог прослушать часть твоей речи. Есть же семьи, где женщина изначально даже и не планировала иметь мужа вообще. То есть она решила забеременеть, вообще не привлекая к этому участию практически мужское. Мужскую часть, либо через ЭКО, либо просто, как бы, бывает такое, я переспала, чтобы забеременеть, и все, как бы, даже не говорила, ничего не сообщала, хотя для себя ребенка. Это тоже, это другая форма неполной семьи, или вся та же самая неполная семья?
Нет, это другая форма неполной семьи, где изначально женщина принимает такое решение. И, кстати говоря, есть истории, где при рождении ребенка, такая история, она даже освещалась в соцсетях, когда ребенок родился с определенными отклонениями, мама от него отказалась, а его забрал папа, и со своей матерью они стали воспитывать своего ребенка. Ребенка.
Да, у меня тоже такая история всплывает в памяти. Даже такого мужчину я хотел пригласить к нам на передачу «Формула семьи» в свое время. Там по разным причинам это не удается. Там женщина родила ребенка из ДЦП, решила сдать его в детский дом тоже. А мужчина сказал: нет, я хочу оставить ребенка в семье. Семья распалась, мужчина растит ребенка один, с помощью своей мамы в том числе тоже. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Наверняка вы знаете какие-либо истории, связанные с этим делом, которое мы обсуждаем, счастье, гармония неполной семьи. Есть такой стереотип, что в неполной семье ни ребенок, ни родитель не может быть счастливым. Эта семья дисфункциональная или какая-то очень проблемная. Ваше мнение по этому поводу мы ждем в комментариях. У нас в описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Напоминаю, что весь проект существует, как и Теос Медиа в целом, только за счет ваших добровольных пожертвований. Поэтому, друзья мои, не стесняйтесь. 100 рублей стоит чашка кофе, а то и дороже. Но 100 рублей, которые вы пожертвуете нам, будете делать это ежемесячно, позволит нам охватывать в наших трансляциях еще 1000 человек. 100 рублей плюс 1000 человек ежемесячных просмотров мы с вашей помощью получаем. И те 70 миллионов просмотров, которые мы получили в прошлом году на наших трансляциях, это, друзья мои, ваша заслуга, тех людей, кто жертвует. А вторая ссылка придет вас на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций на любую тему в рамках проекта «Формула семьи». Например, вы одинокий отец или одинокая мать, и вам трудно растить своего ребенка, вы там испытываете стресс или какие-то еще проблемы, заполняете анкету, с вами свяжутся наши волонтеры-психологи и пройдут с вами две сессии. Поехали дальше. Этот же стереотип, о котором мы говорим, с тобой, я в описании говорю, он же не зря родился, не на пустом месте появился, да? Видимо, люди в процессе своего развития жизни человечества заметило, что неполные семьи всегда несчастны, а в полных семьях гораздо больше шансов получить гармоничный продукт итоговый, да? Все-таки это действительно миф или есть... этому место быть.
Слушай, здесь очень важно понять, что мы сравниваем. Ну, конечно, если мы сравниваем полную благополучную семью, то есть мы сравниваем семью, в которой есть муж и жена, папа, мама, которые любят друг друга, любят своих детей, у них гармоничные отношения. И, например, семью, где есть только мама с ребенком, конечно, для ребенка именно семья с папой, мамой – это вот тут нормальные условия, это для его развития, для формирования ролей, для формирования там своей полуролевой идентификации. Ну, то есть это как бы идеал. Но здесь я бы хотела, вот откуда этот стереотип родился, оттолкнуться от другого стереотипа, когда, например, действительно очень дисфункциональная семья, то есть там, например, муж пьет, бьет жену, детей, но при этом брак сохраняется ради того, чтобы что есть отец, ну вот просто mm-hmm. наличие отца, как они будут без отца, то потом я часто от таких взрослых слышу о том, что они как раз очень хотели спокойной жизни, и в этом и им, и они даже есть такие случаи, когда, например, муж уходил из дома там на год-полтора, дети оставались с матерью, они, говорят, мы наконец поняли, что значит спокойная жизнь, когда даже физические потребности, ну, то есть ты приходишь домой из школы, ты можешь спокойно есть, не бояться, спокойно ночью спать, когда никто не будет ломиться в дверь с топором, там не будет, мы не будем бегать по соседям, извините, в пижамах, mm-hmm. то есть и потом этот отец возвращается. И я слышу очень о большой обиде, что вот ради какого-то стереотипа детям не было предоставлена спокойная жизнь, вот даже, знаешь, базовая безопасность жизни и здоровью. Ну, то есть вот там именно самый такой, самый основной уровень безопасности.
Угу. Ну, считается, что наличие мужчины или женщины, то есть, короче, наличие второго родителя в семье, неважно, какого он пола, потому что ты правильно заметил, что хоть и мужчин меньше, но их достаточное количество, одиноких мужчин, и даже в моем окружении их несколько человек, одиноких отцов, которые воспитывают детей в одиночестве, и даже не одного ребенка, а двух и трех детей да. в одиночестве без матери по разным причинам. Либо ушли матери, либо погибли, в том числе от коронавируса, либо какие-то еще причины. Но так вот считается, что наличие второго супруга, оно формирует в ребенке какие-то, ты говоришь, о базовом уровне безопасности сказала, какие-то базовые качества, да, формируют в человеке, которые невозможно получить иным способом. Нужно только обязательно наличие второго родителя. Вот это правда или неправда?
Здесь, опять же, вопрос, какого родителя. То есть, если родитель, опять же, мы говорим, полная семья, мама, папа, я, дружная семья, это некий идеал, и это норма для воспитания ребенка, для того, чтобы он именно усвоил и отношения между мужчинами и женщинами. Но если второй супруг, независимо от пола, вносит в атмосферу семьи, в отношения полную небезопасность, ну, то есть присутствует там физическое насилие, постоянно ребенок возвращается домой как на линию фронта, и, ну, в буквальном смысле этого слова, и он постоянно боится, постоянно, то урон от этого будет больше, чем от именно от, ну, присутствия.
Угу. Но где в таком случае брать вот эти навыки, необходимые человеку, если их, опять же, нету, мама же не может. Хотя у нас есть такой тоже стереотип мнения, что мать может заменить и отца, и мать, да, а папа не может заменить собой мать.
Слушай, здесь, как бы, давай так, никто никого заменять не может, ну, прям вот заменять, но если мы говорим о ролевых каких-то моментах, то ребенок с матерью же не в космосе проживает, то есть есть, например, ребенок увлекается, например, каким-то спортом, ребенок видит именно в школе, например, учителей мужчин, ну, опять же, да, если они там есть, ну, вот тем не менее, это тренер, это если мать посещает с ребенком церковь, то это братья, пастор, священник, ну, то есть это вот эти фигуры. То есть вот здесь вот какие-то родственники. То есть здесь, знаешь, мне кажется, что вредная мысль, вот, знаешь, когда ставят такой вот прям такую сверхзадачу, знаешь, такую задачу на пятилетку. Угу. Вот я сейчас заменю всех. То есть вот я отдам ребенку самое лучшее. То есть вот здесь вот часто вот такое убеждение, оно идет из чувства вины. Это уже как бы мотив не очень, потому что там, к сожалению, потом разворачивается очень грустная история, когда ребенка не отпускают из дома, ну, потому что на него же вся жизнь положена, ему же отдали все лучшее. А задача, вот, например, матери в том, что очень важно, чтобы с ребенком были хорошие отношения. Вот она такая, какая она есть. Она хороша, все, она обеспечивает ребенку покой, безопасность. Она ресурсный взрослый рядом. Она взрослый человек. Она не идеальный, слава богу, человек. Вот это очень важно. Потому что не идеальная мать, она, ребенок, понимая ее ограничения, он имеет возможность расти и имеет возможность личностно развиваться. То есть он живет не в мире розовых пони, где все для него и все вокруг него, и все его, знаешь, потребности сразу удовлетворяются. Mm-hmm. Поэтому вот здесь вот, ну, даже если уж мы так, знаешь, ну, и уже одна из рекомендаций, это то, что в фокусе отношения с ребенком. Но вот это вот, я тут сейчас заменю всех, я буду там, не знаю, суперматерью, я буду там все делать и прыгну выше головы, это и все лучшее ребенку, это сверхзадача, и чаще всего она вредит.
Угу. Насколько вредит, опять же, такое отношение мужчин и женщин, одиноких родителей, которые во что бы то ни стало пытаются себе найти... Ну, у ребенка должен быть отец, или у ребенка должен быть мать. Они уже в разводе, или супруг погиб, неважно, короче, его нет просто, да, в наличии. И вот они во что бы то ни стало пытаются найти себе супруга, потому что как бы у детей должны быть двое родителей. Вот это мешает построению в гармоничных отношениях внутри семьи, или просто ну, проблема личная самого родителя?
Если это сверхзадача для ребенка, то это может мешать. Потому что вот здесь то, что я видела, и то, что происходило, что, смотри, кажется, здесь немножечко получается, знаешь, как в кукольном театре. То есть вот мы живем одни с ребенком, должен быть у него отец, ну, допустим, мама живет одна с ребенком, должен был отец. Она находит там мужчину, ставит его как пешку и говорит, ну все, ты этому ребенку отец. Но он же не отец.
Ну да.
И вопрос состоит в том, что возникает очень много других задач. То есть, во-первых, да, если отношения с новым мужем прекрасные, и новому мужу удалось с ребенком подружиться, удалось как-то наладить контакт, у них хорошие отношения, это прекрасно, это идеальная ситуация. Но здесь реальность такова, что вот я живу с ребенком, ребенок меня воспринимает как родителя, соответственно, с правом воспитывать, с правом, там, я не знаю, ругаться по утрам и там какие-то вещи говорить. А вот этот чужой человек, то очень часто вот выросшие дети, они на консультациях говорят, там, меня начали воспитывать, вот с чего бы? Ну, то есть... как бы по какой причине? Ну, то есть это чужой человек, который просто пришел, да, мама, понятно, а он там ни отношений не выстроил, ни там... И в этом смысле ребенок, если еще, например, мать становится на сторону вот нового мужа, типа ты должен слушаться, то ребенок это воспринимает как предательство.
Да, спасибо. У нас есть два комментария, не похожих друг на друга, так прямо скажем, противоположных. Первый комментарий. Ребенок, вырастая в неполной семье, не ощущает себя полноценным. И тут же комментарий от Натальи. Я одна вырастила сына, он благословенный мужчина, никогда не жалел о его рождении, но никому не желаю этого пути. Но, опять же, еще одно, быть счастливым, да, возможно. Вот один человек пишет, мужчина, что ребенок, вырастая в неполной семье, не может быть полноценным. И тут же женщина пишет, да нет, может, вот у меня пример, типа, живой.
Да, и здесь вот в этих двух комментариях очень важно отметить несколько моментов. Вот спасибо за комментарии. Первый комментарий и то, что важно выделить, это то, что, да, воспитывать ребенка одному трудно. То есть это к тому, что вот никому не желают такой путь. Ну, то есть это непросто, даже потому, что высокая нагрузка, особенно когда ребенок маленький, там меньше возможностей отдыха, очень трудная логистика, ну, даже вот с болезнями, больничными. Ну, то есть здесь масса трудностей. и нагрузки. С другой стороны, у каждого ребенка, да, у него могут быть определенные сложности и дефициты, с которым ему уже, как взрослому человеку, надо разбираться. И человек, который вырос в неполной семье, у него будут свои сложности, с которыми он будет разбираться во взрослой жизни. Но при этом он может быть счастлив. Он может быть счастлив и благодарен за то, что у него была прекрасная мама или прекрасный папа, и приняв все ограничения этой ситуации, он будет чувствовать себя полноценным. Ну, даже вот при трудностях, которые возникнут. Угу. Также и ребенок из полной семьи, он тоже может, у него тоже могут быть дефициты, у него тоже могут быть сложности, у него тоже могут быть проблемы, потому что, ну, как мы же знаем, да, что какие мы бы не были идеальные родители, нашему ребенку всегда что найдется рассказать собственному психотерапевту. Да,
все равно его ожидает 5 лет психотерапии в любом случае.
Ну, там 5 не 5, но тем не менее все, что-то да расскажет. Это... Поэтому, да.
Я просто читал маленькую такую смешную историю, знаешь, да. Там приводилось... Три варианта развития событий в семье, да. Какая бы идеальный вариант ни был, все равно итогом этой истории являлся 5 лет психотерапии.
Я читала эту шутку, да. То есть, соответственно, вот здесь вот я бы не говорила так прям категорично, и вот это чувство полноценности или неполноценности, оно будет разным при наличии вот... именно в семей, где ребенок воспитывался.
Да, спасибо большое. Я читал, когда готовился к эфиру, я читал статью там про тоже про неполную семью, и там приводится пример взрослого мужчины, ему уже там почти под 50, у которого начались жесточайшие панические атаки, когда умер его старший брат, а оказалось, что для него старший брат был таким суррогатом отца. В семье своего отца у него не было. Вот расскажи про это, да, что когда иногда роль отца достается старшему из детей в семье. Это нормально? Может ли мать или отец поощрять вот такую суррогатную замену старшего ребенка для младшего, как недостающего родителя?
Я тебе даже более скажу, что когда в неполной семье ребенок вырастает... И если у родителя нет достаточно, ну так скажем, своей отдельной жизни от ребенка, своих друзей, свои там хобби, не знаю, если человек в церкви, то служение, там, вот этого понимания и способности позаботиться о себе, то есть если вот эта сепарация не произошла, то очень часто этот ребенок, даже будучи один, он награждается функциями отсутствующего супруга. И такие взрослые дети, они говорят о том, что они там, я не знаю, они чувствуют вину, когда они на праздники куда-то уезжают, например, к друзьям, или там они обязаны просто все обеспечить, ну, то есть там... начиная от там, комфортного проживания, не такой помощи. Да, у тебя какая-то очень хитрая улыбка.
Просто у меня были папа и мама, в моей семье она была полная. Да. Но вот у меня тоже возникает чувство вины, когда я свою семью оставляю, уезжаю там, в командировку, знаешь, или к друзьям на встречу. Реально у меня чувство вины возникает, что я бросаю...
Нет, ты сейчас про какую семью говоришь?
Про свою уже, про свою.
Вот сейчас про свою.
Да.
Да, а я говорю про папу-маму. То есть вот когда, если ребенок вырастает, и у родителей нету вот своей какой-то вот этой вот этой личной жизни, своей отдельной жизни какой-то, то и отдельно ребенок не воспринимается, то вот даже такие дети во взрослом состоянии, они говорят, я чувствовал себя мужем или чувствовал.
Я просто тебя неправильно понял. Мне показалось, ты сказала, что если ребенок вырастает в такой гиперопеке одного из родителей, в втором отсутствующем, то он впоследствии, когда вырастает и женится или выходит замуж, то он... испытывает чувство вины, когда оставляет свою...
Нет, я имею в виду, что он чувствует себя мужем, вот, да, маме.
Я просто неправильно тебя понял.
Да, он чувствует себя мужем маме, и в этом смысле вот эта сама сепарация, она очень бывает непростой. И да, совершенно верно, и это трагедия старших детей, когда они именно выполняют какие-то функции отсутствующего супруга. Это не значит, что они там не должны помогать. Вот мне очень важно, чтобы вот эта разница была понятна. Нет, дети участвуют в семейной жизни, участвуют в повседневной жизни семьи, но, тем не менее, если вот они становятся квазиродителями, например, младшим, и у них не хватает возможностей для реализации своих задач, то вот это уже, конечно, это очень сложно. Я читала одну статистику, что если ребенок вот выполнял такие функции в детстве, я имею в виду фиксированно, то потом часто возникают сложности с тем, чтобы иметь своих детей, потому что такое впечатление, что они отыграли уже эту роль, и они несколько таких примеров люди рассказывали, как они стали child-free, потому что уже вот у них был такой вот опыт.
Ну, у меня не то, что у меня такой пример прям child-free, у меня есть на примере женщина, которая в силу разных обстоятельств вырастила своих сестер там и братьев одна, там не было. И она, да, а ей сейчас около 50 лет, у нее нет ни мужа, ни детей, никого вообще нету. Просто потому, что она все время занималась воспитанием, опекой над своими младшими братьями. Фактически положила на алтарь свою личную жизнь, да, их счастью. Но это, наверное, немножко другая ситуация.
Да, другая ситуация.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим о том, может ли быть счастливой и гармоничной семья, где отсутствует по разным причинам один из родителей. Комментируйте, делитесь вашим опытом. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Не устану напоминать, что мы считаем тех людей, вас, кто жертвует нам деньги, нашими соработниками, сосоздателями этих трансляций, потому что именно ваша заслуга заключается в том, что у нас за прошлый год было 70 миллионов просмотров наших трансляций, и мы вам благодарны за это. 100 рублей ежемесячно, это меньше чашки кофе стоимости, это плюс 1000 человек, посмотревших наши трансляции. Вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи». Если вы нуждаетесь в консультации психологов, пожалуйста, проходите по ссылке, заполняйте анкету, и две бесплатные консультации вы получите точно. Поехали дальше. Сейчас у нас стало очень много неполных семей, гораздо больше, чем там, в моем детстве, предположим. И, может быть, мой вопрос будет не очень уместен. То есть не то, чтобы неуместен. Ну да, неуместен по времени, да, по ситуации. Но вот в моей юности и детстве те ребята, которые имели только одного из родителей, папу или маму, они всегда, это было прям по ним видно, они чувствовали себя неполноценно. И это по-разному проявлялось. Либо сверхагрессивным поведением, да, человек пытался как-то вот себя, не знаю, место под солнцем выбить. Либо наоборот, это были такие забитые дети. Сейчас такая проблема существует? Дети с одним из родителей чувствуют себя неполноценными в социуме?
Знаешь, вот именно как тенденцию я не вижу. То есть, если говорить именно как уже, например, взрослые люди себя ощущают, то интересно, что и в неполных семьях ребенок может себя чувствовать неполноценным, но и полноценным. И также, когда, например, ребенок рос в полной семье, но второй родитель, например, был на дистанции, холоден и психологически отсутствовал, ну или даже физически. И вот и в этом смысле риторика очень похожа. То есть и там люди говорят вот о неком одиночестве, что родителя не хватало. Там будет ли нехватка? Да, будет. Но вот эта вот полноценность или неполноценность, она может быть очень разная. И человек может быть, и я видела примеры, когда когда человек чувствовал, что да, ему не хватало отца, ему это то, в чем у него есть недосдача, но он чувствовал себя именно полноценным человеком, но вот понимал, что вот именно вот эта роль для него сложна, потому что ему не на что опереться.
Угу. Спасибо тебе большое. Ты немножко уже начал отвечать на этот вопрос, но надо более подробно, наверное, прям по пунктам обговорить это. Что точно не должен делать одинокий родитель в процессе воспитания, не знаю, жизни в этой неполноценной семье? Что он точно не должен делать?
Точно он не должен положить всю жизнь на ребенка. То есть вот здесь что я имею в виду? Конечно, мне сразу могут сказать, что, ну и тут уже было в комментариях, что это тяжело. Это да, это очень тяжело воспитывать ребенка одному или одной. Растить. Это очень энергозатратно, очень большая нагрузка. Да, но я имею в виду, вот это вот я положу на ребенка всю свою жизнь и все ему отдам, это скорее психологическая установка, внутренняя установка. То есть я, например, я несчастна или несчастье, но чаще это женщина выбирает такую установку. Я несчастна, а раз я несчастна, то все, значит, вот у меня есть ребенок, и вот это смысл моей жизни. И вот здесь цена высока для ребенка. Потому что слишком высок долг потом. То есть потом это очень много чувства вины, что родитель положил жизнь. И вот интересно, что по опросам именно в подростковом возрасте, то подростки, когда их спрашивают о том, что для вас важно вот, в отношениях с родителями, то один из самых частых ответов заключается в том, чтобы родитель был счастливым человеком.
Но это довольно сложно организовать, поскольку у человека, у одинакового родителя, у него не хватает ресурсов на то, чтобы ни финансовых, ни временных, никаких других, да, ведь одно дело, когда ты строишь отношения внутри существующей полной семьи, да, у тебя все финансы туда уходят, у тебя, вот он, супруг, с которым ты строишь отношения, и другое дело, когда ты должна заниматься своей личной жизнью или должен заниматься своей личной жизнью, где-то на стороне, у тебя должны быть на это средства и материальные, и временные, и все прочее, и тебе не на кого ребенка оставить, и ты боишься, ты переживаешь, бабушек, дедушек, предположим, нету, второму супругу ребенку не оставить, например, потому что он умер, или его нету, там, да, или он не хочет, и все прочее. И это такая, знаешь, такая ловушка, такое болото, которое засасывает человека, и он уже, наверное, через какое-то время не может выбраться даже из этого всего.
Знаешь, вот в этих внешних обстоятельствах тяжелых, вот я это признаю, я видела очень разные истории. Я вот в таких обстоятельствах видела истории, когда действительно человек чувствовал себя несчастным и брал на себя именно роль жертвы. То есть вот я бедный, несчастный, у меня все плохо, я тут вот полностью загружен, помочь некому. И это была вот именно такая установка. И вот здесь очень важно вот как бы постараться вот в эту вот роль жертвы не упасть. Что я имею в виду? Я имею в виду, что запрашивать поддержку, общаться с друзьями, подругами. Есть другие мамы, которые воспитывают одни детей. Потому что я видела эти истории, когда женщины, воспитывающие одни, они постоянно общались, они там договорились с другими мамами, чтобы по очереди друг друга отпускать. Ну, то есть, когда они там гуляли, у них там была своя какая-то компания. Они как-то приняли вот эту ситуацию, и да, они обеспечивали семью, но при этом они чувствовали, что ну, это так, но это не, там не конец света, и они чувствовали себя именно счастливыми. То есть счастливыми я имею в виду как отношение к жизни. То есть они радовались, да, понятно, бывают плохие дни, бывают депрессивные эпизоды, бывают, что все валится из рук, недосып, он опять болеет, опять больничный, проблемы на работе. Но, тем не менее, у них было очень много всего, что они как-то пытались вот в этой жизни и про себя не забыть. Ну, то есть не то, что вот, ну, вот именно все плохо. То есть вот я вот, наверное, вот об этой установке.
Угу. Вот если... Да. Ну, давай, заканчивай.
Да, давай. Угу.
Хорошо. В этой ситуации женщины, про мужчин не знаю, но женщин точно, ну, поскольку я встречал описание таких феноменов, встречается чувство вины. Вот женщина проводит где-то время свое, там развлекается, строит свою личную жизнь. Я сейчас, друзья, не в негативной коннотации говорю слово «развлекается», ни в коем случае. И вот развлекаясь где-то там, сидя, не знаю, в кафе, в ресторане, в баре, в кино, там, не знаю, где-то еще на выставке, она ощущает чувство вины перед ребенком за то, что вот она, типа, развлекается, а бедный ее ребеночек один там или с бабушкой, или с соседкой, или с подружкой, или с кем-то еще сидит.
Да, и вот здесь вот с этим чувством вины, и вот чувство вины у мамы, которая воспитывает одна, в результате вот какой-то личной истории, что она часто бывает, возникает чувство вины, что она не смогла сохранить семью, бывает, что она слышит эти обвинения от кого-то, то, конечно, с этим чувством вины важно разбираться, потому что если была какая-то история личная, и семья распалась, ну, по крайней мере, это там не только ее вина, то есть, ну, все-таки семью создают два взрослых человека, и у них есть 50% одного и 50% другого, ну, вот, вклада в ту ситуацию, которая получилась. Поэтому вот здесь вот это чувство вины очень важно осознавать и не поддаваться. Понятно, это бывает сложно, но просто если чувство вины не осознано, то вот как раз из-за этого чувства вины могут быть, знаешь, вот эти установки, что «ах, я во всем виновата, ну все, тогда я буду платить цену полностью своей жизнью, полностью отказа от каких-то удовольствий, все для ребенка». Ну уж, а уж если на то пошло, то ребенку от этого, ну, не очень хорошо, потому что ребенку тоже должен, он нуждается в воздухе психологическом, чтобы не только когда мама прям близко, а когда у него там, он видит, что мама счастлива, мама интересуется чем-то. Знаешь, это очень важно, потому что вот именно то, насколько мы счастливы, это учит наших детей тоже быть счастливыми. То есть вот это отношение к жизни. То есть мы наслаждаемся жизнью. Опять же, я ни в коей мере не преуменьшаю. Это крайне тяжелый труд и очень высокая нагрузка. Но сейчас я говорю о установке к жизни. То есть я там злой, несчастный, постоянно недоволен и считаю, что ничего не удалось. Вот. Либо я строю сам свою жизнь. Ну, то есть я понимаю, что да, такая ситуация. Ну, вот в такой ситуации будем жить, а не выживать.
Да, спасибо большое, друзья. Лайки, репосты, пожалуйста, делайте. Комментарии тоже. В описании к трансляции две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Приходите, подписывайтесь на ежемесячные пожертвования. Пусть это будет даже 100 рублей. Они нам очень и очень сильно помогут для того, чтобы продвигать наши трансляции и для того, чтобы делать и развивать, делать наши передачи и развиваться в этом направлении. Вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» на любую тему, с которой вы могли бы или хотели бы пойти к психологу. Поехали дальше, друзья мои. Немножко я сбился, у меня был какой-то вопрос. Да. Что еще не надо делать родителям?
Ну вот я сказала, что не нужно полностью не обращать внимания на свои потребности. Ну и здесь хочется сказать, что важно заботиться о себе, потому что для ребенка как раз нужен вот этот вот именно взрослый ресурс, ну, который рядом, который хорошо себя чувствует. Также не нужно отказываться от помощи, потому что я слышала истории, когда вот мама была такой гордой, там отказывалась от помощи, у нее были там свои, значит, установки там «Не плачь, не бойся, не проси», а там она вот гордо несла вот это знамя, ну, то есть вот такие вещи. Вот здесь вот наоборот, здесь хорошо, когда родитель открыт к помощи и, допустим, материальной, психологической, и время провести с ребенком. То есть вот здесь очень важно вот тоже посмотреть свои установки и все-таки принимать эту помощь. Угу. И запрашивать ее, кстати.
Да, спасибо большое. Например, неполная семья случилась из-за трагической гибели там, или смерти одного из супругов. Да. И второй оставшийся в живых супруг ставит на себе крест, как на... Ну, короче, он не ищет себе партнера будущего, да, потому что думает, ну, что якобы... Хотя, скорее всего, так оно и будет, естественно. Кого бы он ни нашел, он ни в коем случае не сможет заменить там, отца или мать ребенку. И типа, ну раз уж так, тогда я вообще не буду, в принципе, никого искать. И мы навсегда останемся вот такой вот неполной семьей.
Вот здесь хочется сказать о двух моментах. Первый момент, когда такое обещание дается... через непродолжительное время после утраты, то это может быть продиктовано чувствами утраты, вот чувствами горя. Ну, то есть вот все, вот я потерял там мужа или жену любимого человека, и все, вот я больше так никогда. Но первый момент, который очень важен, это пережить вот эту утрату, пережить горе, причем весь этот процесс. И только потом уже думать, уже налаживать отношения с другими. И если после процесса переживания горя остается, что все, я там не строю ни с кем отношения, потому что я предам умершего супруга, то вот это, конечно, вредная установка очень. Или бывает, что дети, ну, они так вот, ну, вот стоят на своем, то вот здесь вот важно об этом говорить, потому что процесс проходит, и, например, человек может кого-то встретить. Понятно, он не заменит. Он не заменит, ну, потому что у детей была и папа, и мама, и вот это место – это для мамы. Но стать именно таким надежным взрослым, ну, то есть это скорее про такие, знаешь, вот дружеские отношения, это очень близкие отношения, это возможно. И это очень хорошее развитие событий.
Угу. Спасибо большое. Наконец-то я дождался комментария от нашей постоянной зрительницы Александры. Здравствуйте вам, Александра. Пишет она следующее. Здравствуйте. Да, очень отозвалось про неидеальную мать, которая дает ребенку расти самостоятельно, будучи опорой семьи. Я когда-то была ребенком неполноценной семьи при двух вполне себе живых родителях. И та моя семья была неполноценной, разведенной, но так и не сумевшей разойтись. Озвучу, пожалуй, мысли, которые редко слышу. Отношения, в которых родители не любят, не уважают друг друга и тупо выживают, они растут, они чрезвычайно губительны для ребенка. Я в детстве оказалась заложником между своими родителями. Меня назначили реально ответственной, виновной за их счастье и выживание.
Александра, спасибо большое за такой искренний комментарий. Вот, к сожалению, когда проблемы не признаются, обстановка не меняется, и отношения, допустим, уже не существуют, но там делается видимость, ребенок и страдает часто от того, что на него вешают вот это обвинение. Мы там сохраняли семью ради тебя, или там ради тебя я там не развелся, не знаю, там еще что-то, вот все ради тебя. Вот это, и потом вот этот не такой очень тяжелый долг, он повлияет, и переживать его сложно.
Но это же вполне может быть и не без негативной коннотации сказано, правда ведь? То есть, ну да, я добровольно сделала жертву или сделал жертву.
Но другое дело, зачем это сообщается ребенку?
Это может быть сообщено в совершенно разных обстоятельствах, на самом-то деле, вовсе без, опять же, без каких-то вот этих назначений тебе ответственности за то, что я, типа, вот... положила тебя, ну, в общем, короче, не очень приличные слова просто у меня в голове вертелись, что я перестал обращать внимание или перестал на свою личную жизнь ради себя. Это может быть совершенно вот такой добровольный, да, я так хочу.
Но вот если родитель это говорит, вот я так захотела, вот так сделал, все равно у меня большой вопрос, зачем это озвучивать ребенку. Но хотя даже если это не озвучивается, то ребенку дается об этом понять, и дети, уже будучи взрослыми детьми, они это слышат. И вот эта вот тенденция, она не очень хорошая, потому что, если родитель говорит, слушай, ну это был мой выбор, может быть, не очень удачный, но вот для меня это было важно. А если это в контексте вот такого разговора и в том, что, знаешь, там, ты, пожалуйста, занимайся своей жизнью, я сейчас справлюсь, и как бы, со мной все в порядке. Это одна история. Но чаще всего это говорится о том, что ты мне должен, это пресловутый стакан воды, угу. Именно какой-то такой вот долг. Но это уже эгоизм родителя, потому что, как говорится, да, ребенок гость в твоем доме, выучи, вырасти и отпусти. Вот, поэтому, чтобы он строил свою жизнь, свою семью, и вот важно поддерживать с ним именно хорошие отношения отдельно.
Да, спасибо тебе большое. Друзья, у нас осталось 4 минуты с половиной до конца эфира. У вас еще есть возможность прокомментировать нашу трансляцию, поставить лайк, сделать репост обязательно и пройти по ссылке в описании первой, чтобы сделать пожертвование программе «Формула семьи» для нашего дальнейшего развития, чтобы мы вас продолжали радовать интересными темами и интересными передачами в наших трансляциях. Комментариев пока новых у нас нету, к сожалению. Встречал еще такую проблему, когда одинокий родитель, это было обоих полов, и мальчики, и девочки, и мужчины, и женщины, они постоянно смотрели вокруг себя, видели счастье вот этих, тоже инстаграмное счастье на самом деле, да, но внешнее же, счастье полноценных семей, где был папа и мама, то улыбки, там, совместные прогулки, и все это их приводило в депрессию, вот это сравнивание, да, потому что я-то неполноценная или неполноценный, у меня нету там...
Я не смог,
все такое прочее, да. И это, естественно, отражалось и на детях в том числе, да, которые у них были. Вот, пожалуйста, прокомментируй это.
А вот с этим чувством вины и постоянным вот таким укором в свой адрес родителю очень важно разбираться. Потому что если это такая захватывающая эмоция, и с которой родитель не справляется, то вот здесь, конечно, это будет влиять на отношение к ребенку. Ну, как я уже говорила, это часто такие неосознанные вещи, где родитель может и откупаться, и может отказывать себе ради ребенка вот в каких-то удовольствиях, которые реально, например, очень важны для родителя и, в общем, хороши для ребенка, и он там не против, чтобы там, я не знаю, мама или папа куда-то пошли на выставку к друзьям, а там он посидит, например, там либо с друзьями родителей, либо там с родственниками. А вот это чувство вины, оно искажает отношения, и с этим лучше разбираться.
Угу. Спасибо большое. У меня еще один важный вопрос, но, к сожалению, наверное, ты не успеешь на него ответить. Бывает такое, что чаще всего это у женщин такое случается, что семья распалась именно из-за появления ребенка.
Да.
То есть она родила или забеременела, и муж там сказал, ты мне такая больше с растяжками не нужна, пойду я к молодой секретарше. И вот женщина живет в такой семье, и, естественно, она часть вины возлагает, скорее всего, даже подсознательно на ребенка. Да, наверное, за расставание с любимым мужчиной.
Тоже вот. Может быть.
Что ей делать? У тебя полтора минуты буквально, если ты успеешь.
А к психологу разбираться?
Да, у нас Светлана Забедонова пишет в комментарии, психотерапия поможет. Да, спасибо вам большое за комментарий.
Психотерапия поможет.
Наталья Ермина, огромное спасибо. Очень полезный, добрый диалог. Обоим ведущим спасибо. Спасибо большое, Наталья. Всем вам огромный привет. Скоро, кстати говоря, возможно, я буду в Великих Луках, если Бог позволит. Увидимся с вами лично.
Да, Наталья, привет.
Тоже. Лично увидимся. Светлана, психотерапия сможет помочь создать адекватные отношения с партнером. Ну, да, тут мы говорим, к сожалению, о том, когда партнера просто нету, да, как такового, а есть только один родитель и там энное количество детей от одного и более. Спасибо большое, Наталья Вячеславовна, тебе за такой добрый и полезный диалог, как сказала Наталья Ермина. Друзья мои, в описании есть ссылка для того, чтобы вам получить две бесплатные консультации. Пожалуйста, проходите. Если вы нуждаетесь в помощи психолога, то вот вам помощь от проекта «Форума семьи». Проходите, заполняйте анкету, и с вами свяжутся, и окажут вам две бесплатные консультации. От нас, от нашей большой широкой души вам. Всем спасибо, до встречи в прямых эфирах.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.